Но Джозеллу это волновало меньше всего. Она его боготворила. Видимо, он был для нее компенсацией за все, что она утратила. И как это ни странно, теперь она беспокоилась о состоянии мостов на нашем пути в будущее гораздо меньше, чем прежде. Как бы то ни было, это был крепкий мальчишка, и его здоровье позволяло надеяться, что он сможет постоять за себя, когда вырастет. Поэтому я подавил свои предчувствия и с удвоенным рвением взялся за работу на земле, которая в один прекрасный день будет содержать нас всех. После этого прошло, должно быть, не очень много времени, и Джозелло заставил меня обратить более пристальное внимание на триффидов. За эти годы я так привык принимать против них меры предосторожности, что их превращение в непременную деталь пейзажа прошло для меня гораздо менее заметно, чем для остальных обитателей фермы. Кроме того, имея с ними дело, я привык носить проволочную маску и перчатки, так что, когда я выезжал в экспедиции, ничего нового в этом для меня не было. Короче говоря, я привык обращать на триффидов не больше внимания, чем на москитов в малярийной местности. Джозелла заговорила о них однажды вечером, когда мы лежали в постели. В тишине слышался только отдаленный перемежающийся треск твердых черенков, барабанящих по стеблям.
«В последнее время они трещат куда больше», — сказала она.
Сначала я не понял, о чем она говорит. Эти звуки были обычным фоном везде, где я так долго жил и работал. И если я не прислушивался к ним сознательно, я не мог даже сказать, есть они или нет. Теперь я прислушался.
«Не слышу, чтобы они трещали как-нибудь иначе», — сказал я.
«Я не сказала, что иначе. Я сказала, что они трещат больше, потому что их теперь больше, чем прежде».
«Не заметил», — проговорил я безразлично. С тех пор, как я соорудил ограду, мои интересы сосредоточились внутри нее, и мне было все равно, что делается снаружи. Во время поездок мне казалось, будто в большинстве мест триффидов столько же, сколько раньше. Я вспомнил, что их количество здесь поразило меня еще когда я прибыл сюда впервые, и я предположил тогда, что где-то в окрестностях располагались крупные питомники.
«Много больше. Присмотрись к ним завтра», — предложила она.
Утром я вспомнил и, одеваясь, выглянул в окно. Я увидел, что Джозелла права. Позади совсем небольшого участка ограды можно было насчитать более сотни триффидов. За завтраком я сказал об этом. Сьюзен удивилась.
«Их становится больше с каждым днем», — сказала она. «Разве ты не заметил?»
«Мне и без того есть о чем беспокоиться», — сказал я. Ее тон слегка задел меня. «И вообще, по ту сторону ограды они меня не интересуют. Достаточно выпалывать их ростки внутри ограды, а снаружи они могут делать все, что им угодно».
«Все равно», — проговорила Джозелла озабоченно, «с какой стати они сходятся сюда такими толпами? Я совершенно уверена, что они именно сходятся, и мне хотелось бы знать, почему».
На лице Сьюзен вновь появилось выражение удивления.
«Да ведь он их приманивает», — сказала она. «Не показывай пальцем»,
— автоматически заметила Джозелла.
«Что ты имеешь в виду? Как это Билл может их приманивать?» «Очень просто. Он создает шум, и они приходят».
«Послушай», — сказал я, — «о чем ты болтаешь? Ты что, полагаешь, будто я во сне им подсвистываю?» Сьюзен обиделась.
«Ладно. Раз ты мне не веришь, я покажу тебе после завтрака», — объявила она и надулась.
Когда завтрак кончился, она выскользнула из-за стола и вернулась с моим дробовиком и биноклем. Мы вышли на лужайку, она оглядела горизонт, заметила вдали триффида и подала мне бинокль. Триффид неторопливо ковылял через поля. До него было больше мили, и он двигался на восток.
«Следи за ним», — сказала она.
Она выстрелила в воздух. Через несколько секунд триффид послушно изменил курс и двинулся в нашу сторону.
«Видишь?»
— сказала она, потирая плечо.
«Да, это похоже на... А ты уверена? Попробуй еще раз», — предложил я.
Она покачала головой.
«Не стоит. Все триффиды, которые слыхали выстрел, идут сейчас сюда. Минут через 10 они остановятся и станут слушать. Если они близко, и им слышно, как трещат эти у ограды, они будут здесь. Если они далеко, но мы выстрелим еще раз, они тоже будут здесь. Но если они ничего не услышат, то подождут еще немного и поплетутся дальше своей дорогой».
Я вынужден был признать, что это открытие несколько ошарашило меня.
«Ага. Конечно», — сказал я. «Ты, должно быть, следил за ними очень внимательно, Сьюзен».
«Я всегда слежу за ними. Я их ненавижу», — сказала она, как если бы это все объясняло.
К нам подошел Деннис.
«Сьюзен права», — сказал он. «Мне это не нравится. Мне это уже давно не нравится. Эти проклятые твари что-то против нас затеяли».
«Да бросьте вы», — начал я.
«А я вам говорю, что они совсем не так просты, как мы думаем. Они ведь все знали. Они стали вырываться на свободу в тот же момент, когда не стало никого, кто бы мог их остановить. Они были возле нашего дома уже на следующий день. Можете вы объяснить это?»
«Ну, это для них обычное дело», — возразил я. «В джунглях они всегда слонялись возле тропинок. Часто они обступали деревни и врывались туда, если их не отбивали. В тропических странах они всегда были бичом божьим».
«Но ведь не здесь, вот что я хочу сказать. Они не могли вытворять этого здесь, пока не изменилась обстановка. Они даже не пытались. Но как только возможность представилась, они воспользовались ею немедленно. Словно они узнали, что теперь можно».
«Слушайте, Деннис, ну будьте же благоразумны», — сказал я. «Подумайте, ну что вы говорите?»
«Я отлично знаю, о чем я говорю. По крайней мере, главное. Я не строю никаких определенных теорий, но я скажу вам вот что. Они воспользовались нашей катастрофой с поразительной быстротой. Скажу также, что в их нынешнем поведении чувствуется нечто очень похожее на систему. Вы были так погружены в работу, что не замечали, как они накапливаются и ждут здесь, за оградой. А Сьюзен заметила, я сам слыхал, как она об этом говорила. И как вы полагаете, чего они там ждут?»
Я не стал отвечать немедленно. Я сказал: «Вы считаете, что дробовик их привлекает, и мне лучше пользоваться трифидным ружьем?»
«Дело не только в дробовике, дело вообще в шуме», — сказала Сьюзен. «Хуже всего трактор, потому что он шумит громко и долго, так что им легко определить, куда нужно идти. Но они слышат и наш движок. Я видела, как они сворачивают сюда, едва он начинает тарахтеть».
«Мне бы хотелось», — сердито заметил я, — «чтобы ты не твердила, они слышат, как будто это животные. Они не животные, они не слышат, они всего лишь растения».
«Все равно они как-то слышат», — упрямо возразила Сьюзен.
«Ну, ладно, мы что-нибудь сделаем», — пообещал я. Мы стали делать. Первой ловушкой было грубое подобие ветряной мельницы, производящей энергичный стук. Мы установили ее в полумиле от фермы. Она сработала. Она оттянула от ограды и собрала со всей округи трифидов. Когда вокруг нее столпилось несколько сотен штук, мы с Сьюзен поехали туда и взяли их с огнемета. Ловушка отлично сработала и во второй раз, и после этого трифиды перестали обращать на нее внимание. Следующим нашим ходом было сооружение загона внутри ограды. Участок ограды перед загоном был заменен воротами. Место мы выбрали напротив движка и оставили ворота открытыми. Через пару дней мы захлопнули ворота и уничтожили пару сотен трифидов, забравшихся в загон. Второй раз на том же месте это не удалось, и даже в других местах число попадающих в такую ловушку трифидов быстро сокращалось. Хорошие результаты мог бы дать обход границ с огнеметом раз в несколько дней, но это потребовало бы времени и скоро оставило бы нас без горючей смеси. Расход ее при пользовании огнеметом очень велик, а запасы в армейском арсенале были ограничены. Если бы мы их исчерпали, наши драгоценные огнеметы стали бы железным ломом, потому что я не знал ни состава, ни способа приготовления эффективного горючего. Два или три раза мы испробовали на скоплениях трифидов минометы, но результаты были плохими. Трифиды, как и деревья, могли выдержать без смертельного исхода множество механических повреждений. Невзирая на ловушки и периодические избиения, число трифидов со временем все увеличивалось. Они ничего не предпринимали. Они просто зарывались корнями в землю и стояли. На расстоянии они ничем не отличались от мирной живой изгороди, и если бы не барабанный стук, производимый то одним, то другим, они были бы не более примечательны, чем любая другая ограда. Но тому, кто усомнился бы в их постоянной готовности, достаточно было проехать на машине по проселку. Это значило пройти сквозь строй такого свирепого бичевания жалами, что приходилось, достигнув шоссе, останавливаться и очищать заляпанное ядом ветровое стекло.